Неделя в истории. 27 января в России отмечалось 70-летие снятия блокады Ленинграда. Осада северной столицы в Великой Отечественной войне длилась 900 дней. Все это время жители города в условиях почти полной изоляции, без продуктов, тепла и электричества, под постоянными бомбежками удерживали оборону города. Свердловская область внесла свою лепту в освобождение Ленинграда. Уральские воины участвовали в прорыве блокады. В регион были эвакуированы тысячи ленинградцев. Сюда же на хранение были перевезены уникальные коллекции Эрмитажа. Сейчас в Свердловской области проживает 684 человека, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда». Германский Бундестаг ежегодно 27 января проводит заседание, посвященное памяти жертв национал-социализма. Такая традиция появилась в немецком парламенте в 1996 году. Днем памяти была выбрана дата освобождения концлагеря Освенцим советскими войсками в 1945 году. И вот в этот раз докладом в Бундестаге выступил российский писатель Даниил Гранин, который вместе с Олесем Адамовичем в 1977 году написал документальное произведение об этом времени «Блокадная книга». И сегодня я предлагаю вашему вниманию с небольшими сокращениями аудиоверсию этого выступления. Посмотреть видео и прочитать доклад можно на сайте «Православие и мир».
Сегодня у нас в Петербурге люди идут на Пискаревское кладбище. Это одно из таких символических кладбищ города. Идут для того, чтобы вспомнить и отдать должное всем погибшим в годы блокады, кладут на могильные холмы сухари, конфеты, печенье, лишь бы как-то выразить свою любовь и память к тем людям, для которых это была трагическая и жестокая история. Она и для меня была очень трагичной и жестокой. Я начал войну с первых дней. Записался в народное ополчение, добровольцем. Нас разбомбили еще, когда прибыл наш эшелон только к линии фронта. И с тех пор мы испытывали одно поражение за другим, бежали, отступали, опять бежали. И, наконец, где-то в середине сентября мой полк сдал город Пушкин, и мы отошли уже в черту города. Фронт рухнул, и началась блокада. Все связи города, огромного города, мегаполиса этого, были отрезаны от большой земли. И началась та блокада, которая длилась уже 900 дней. В октябре месяце началась карточная система, хлеб выдавали по карточкам, а затем одно за другим начались такие катастрофические явления, как прекратилась подача электроэнергии, кончился водопровод, закончилась возможность канализации, отопление, и начались бедствия блокады. Что такое карточная система? Карточная система выглядела так. 1 октября давали уже 400 грамм хлеба для рабочих, 200 грамм служащим, а уже в ноябре месяце катастрофически начали сокращать норму выдачи. Хлеба давали рабочим 250 грамм, а служащим и детям 125 грамм. Это ломтик хлеба некачественного, пополам с целлюлозой, с дурандой и прочими примесями. Никакого подвоза продовольствия городу не было. Надвигалась зима, и как назло, лютая зима, 30-35 градусов. Огромный город лишился всякого жизнеобеспечения. Его ежедневно нещадно бомбили, с воздуха обстреливали. Наша часть находилась недалеко от города, можно было пешком дойти в сам город, в штаб армии. И мы, сидя в окопах, слышали вот эти разрывы авиабомб, и даже содрогание земли доходило до нас. Бомбили ежедневно. Начались пожары, горели дома. Так как их нечем было заливать, воды не было, водопровод не работал, они горели сутками. И мы оттуда, из фронта, оборачиваясь назад, видели эти столбы дыма черного и гадали, где что горит. К декабрю улицы и площади города завалило снегом. Только кое-где оставались проезды для военных машин. Памятники заложили мешками с песком, в витрину заколотили, город преобразился. Ночью освещения не было. Люди начали уже от голода терять силы, но продолжали работать, ходить на предприятия, где делали, особенно военные предприятия, где ремонтировали танки, изготавливали снаряды, мины. И тут начало происходить следующее. Тут все то, что я в подробностях узнал только после войны. Гитлер приказал в город не входить, чтобы избежать потерь в уличных боях, где танки не могли участвовать. 18-я армия фон Леба отбивала все наши попытки прорвать кольцо блокады. Немецкие войска, по сути, весьма комфортно, без особых трудов ожидали, что наступающий голод и морозы заставят город капитулировать. Фактически становилось не войной. Война со стороны противника становилась ожиданием, довольно комфортным ожиданием капитуляции. Уже в октябре месяце начала расти смертность населения, потому что при этой катастрофически малой норме питания люди быстро тощались, становились дистрофиками и умирали. За 25 дней декабря умерло 40 тысяч человек. В феврале уже ежедневно умирало от голода 3500 человек. В декабре месяце люди в дневниках уже писали: «Господи, дожить бы до травы, когда появится зеленая трава». Всего в городе умерло примерно от голода 1 миллион человек. Жуков в своих воспоминаниях пишет, что умерло 1 200 000 человек. Смерть начала участвовать безмолвно и тихо в войне за этот, заставляя этот город сдаться. Считается, что наибольшее значение имел голод. Это не совсем так. На состояние людей, на их психике, на их здоровье, на их самочувствие сказывались морозы. Отопления ведь не было. Морозы, отсутствие воды. Вот я хочу рассказать некоторые подробности жизни, которых почти нет в книгах и в описаниях того, что творилось во время блокады в квартирах, как люди жили. Знаете, дьявол блокады, он кроется во многом именно в этих подробностях. Где брать воду? Где? Люди ходили, те, кто жили поблизости от каналов, от Невы, от набережных, ходили туда, делали проруби, и оттуда пытались ведрами и доставали воду. И несли домой эти ведра. Несли, вы представляете себе, подниматься на 4-й, 5-й, 6-й этаж с этими ведрами. Те, кто жили подальше, должны были собирать снег и топили снег. Что такое топили? Как его топить? Топили на буржуйках. Это маленькие такие железные печи. А чем топить? Где брать дрова? Так. Ломали мебель, взламывали паркеты, пытались и разбирали деревянные строения в городе. Уже спустя 35 лет после войны мы с белорусским писателем Адамовичем начали опрашивать блокадников, уцелевших, о том, как они выживали, что творилось с ними во время блокады. И там были поразительные, беспощадные откровения. У матери умирает ребенок. Ему 3 года. Мать кладет труп между окон, это зима, и каждый день отрезает по кусочку, чтобы кормить дочь, спасти хотя бы дочь. Дочь не знала подробностей. Ей было 12 лет, а мать все знала. Не позволила себе умереть и не позволила себе сойти с ума. Между прочим, дочь эта выросла, и я с ней разговаривал. Тогда она не знала, чем ее кормят. А теперь уже после войны, спустя годы, узнала. Вы представляете, вот из таких примеров можно много приводить, во что превратилась жизнь блокадников. В квартирах жили в темноте, завешивали чем попало окна для того, чтобы сохранить тепло, и освещали комнаты и квартиры коптилкой. Это такая баночка, куда наливали, если керосина не было, доставали трансформаторное масло, машинное масло. И вот этот крохотный язычок пламени горел изо дня в день, неделями, месяцами. Это было единственное освещение в домах. Появились черные рынки, так называемые. Там можно было купить кусок хлеба, мешочек с крупой, какую-то рыбину, банку консервов. Все это выменивалось, даже не сколько на деньги, выменивали на шубу, на валенки, приносили все из дома, что было ценного, картины, там, серебряные ложки. Но на улицах и подъездах уже лежали трупы, завернутые в простыни. Когда лед на земле стал крепнуть, проложили дорогу жизни по Ладожскому озеру, и по этой дороге жизни двинулись машины, во-первых, для того, чтобы вывозить детей, женщин, раненых, и для того, чтобы везти продовольствие в город. Дорогу нещадно обстреливали. Снаряды ломали лед, машины шли под воду, но другого выхода не было. Несколько раз меня посылали с фронта в штаб. Я бывал в городе. Вот тогда я увидел, как изменилась человеческая сущность блокадников. Так, главным героем в городе оказался кто-то, безымянный прохожий, который пытался поднять ослабшего, упавшего на землю дистрофика, повести его. Вот были такие пункты с кипятком, там ничего другого не было. Давали кружку кипятка, и это часто спасало людей. Вот этот кто-то, это было, в общем, проснувшееся в людях сострадание. Один из важнейших, может быть, самый важный герой блокадной жизни. Однажды в мае 42-го года, когда уже потеплело, и появилось, значит, все растаяло, и появилась опасность инфекции в городе от большого количества трупов, наш группу солдат и офицеров младших послали в город для того, чтобы помочь вывести трупы на кладбище. Интересно, что трупы грудами лежали возле кладбища, потому что родные и близкие старались довести, но выкопать могилу в мёртвой земле сил, конечно, не хватало. И мы, значит, грузили эти трупы в машины. Мы их кидали, как палки, такие они были высохшие и легкие. Полковой врач сказал нам, это результат того, что люди поедались, организм поедал себя. Я никогда в жизни больше не испытывал вот этого жуткого ощущения, когда мы кидали труп за трупом, загружая машину. Эвакуация создавала у них какие-то особые свои проблемы. Заместитель председателя правительства России, а не России, Советского Союза, Алексей Косыгин, был уполномоченным Государственного комитета обороны и был послан в Ленинград. Он мне рассказывал, какая проблема ежедневно стояла перед ним. Отправлять по дороге жизни на большую землю детей, женщин, раненых или материалы, станки, цветные металлы, какие-то приборы для военных заводов на Урале. Вот эта проблема выбора между людьми и приборами, необходимыми для военной промышленности. Он рассказывал, какая это была мучительная и безвыходная часто проблема. В городе висели характерные объявления. Повсюду такие листочки были приклеены. Произвожу похороны, рою могилы, отвожу покойников на кладбище. Все это за порцию хлеба, за банку консервов. Весной на Неве поплыли вереницы трупов красноармейцев. Но воду из Невы продолжали брать, отталкивая эти трупы. А что делать? Приходилось пить и такую воду. С июля 42 года на фронте мы пытались прорвать кольцо блокады. Но неудачно. Атака за атакой отбивались. Мы потеряли, наша армия потеряла 130 тысяч человек на протяжении нескольких месяцев, пытаясь прорвать укрепления на другом берегу Невы. Однажды мне принесли дневник блокадника, мальчика. Вообще дневники оказались, многие люди вели дневники, оказалось это наиболее достоверным материалом, потому что то, что мы, когда мы опрашивали спустя десятилетия блокадников, уже память подлинных событий, она была смешана со всем тем, что люди видели в кино, в театрах, читали в газетах. А дневник был подлинностью, достоверностью настоящего времени, сейчас. То, что записывалось в тот же день или на завтра. Вот мне принесли дневник блокадника, мальчика. Ему было 14 лет, он жил с матерью и сестрой. Дневник этот меня поразил. Даже, ну, не только меня, а я домой, еще это была наша совместная работа. Это была история совести. В булочных тогда все старались давать точно до грамма, поскольку и так была ничтожная порция. Взвешивали тщательно. И для того, чтобы добиться точности, резали еще довесок. И вот он, возвращаясь с хлебом, его посылали за хлебом, и мать, и сестра. И мы мучили голод настолько, что у него возникало искушение вот съесть этот довесок, безнаказанно съесть. Никто из них в семье не знал, что дали довесок или не дали довесок, но он-то знал. И вот он пишет в дневнике своем секретном для себя: «С съел, не вытерпел, съел этот кусок. И укоряет себя, и ругает, и клянется, что больше этого не будет, потому что это, понимаете, это кусок, который должен был, довесок должен быть для всех троих. У них были соседи по квартире. Соседи, там муж работал на ответственной работе, у него был дополнительный паёк, довольно солидный, кажется. Вот. И жена его варила на кухне там кашу, супы. Мальчик, слышал эти запахи, это мучился. Хотел, вот когда она уйдет с кухни, зачерпнуть хотя бы рукой, он пишет, эту кашу. И пытался удерживать себя и удерживал. Вот эта история совести, желание остаться порядочным, желание не расчеловечиться, оно было характерной для большинства блокадников. Когда мы писали с Садомовичем книгу блокадную, я всегда спрашивал, каким образом вы остались в живых? Как вы выжили? Интересно, что многие говорили, вот из рассказов многих людей видно было, что выживали большей частью, ну не все, конечно, большей частью те, кто спасали других. Спасали, ходили в очередь, там приносили воду, топили, ухаживали за больными. Вот спасались те, кто спасали других. Вот этот уровень сострадания и милосердия, так, это было довольно типичным чувством блокадной жизни и помогало людям выстоять. Потому что задача тех, кто оставался в городе, не принимал участия в военных действиях, их задача была просто вот остаться людьми. Мы на фронте тоже имели очень урезанный паёк, и тоже было голодно, и тоже варили траву, крапиву. Но это всё-таки было несравнимо с тем, что происходило в городе. Вы понимаете, вот когда мы писали эту книгу, мы задались вопросом, ну как же так? Что же это такое? На фронте прекрасно знали, что происходит в городе. От перебежчиков, от засланных агентов. Знали все ужасы не только голода, но и вообще существования людей в этих условиях. И ждали. Ну, ждать можно было месяц, два, три. Но ждали 900 дней. Как это вяжет? Это не вяжет. Солдаты должны воевать с солдатами. Война – это чисто солдатское дело. А здесь был заслан голод, который воевал вместо солдат. Я, будучи на переднем крае, долго не мог простить немцам вот это ожидание капитуляции, ожидание гибели города. Конечно, за эти годы и память поблекла, и я понимаю, что война, которую я прошел, это, конечно, всегда грязь и кровь, любая война. И мы нахлебались того и другого вдоволь. Огромные потери нашей армии, вот нашей дивизии, буквально через, особенно за первые месяцы, осталось треть личного состава. Я долго не решался написать про свою войну, но все-таки вот не так давно написал роман про мою личную войну, как я воевал все эти годы. Зачем я на это написал? Я даже не могу полностью ответить. Наверное, было какое-то странное и подспудное желание рассказать всем моим погибшим однополчанам, которые погибали, не зная, что мы победим, погибали с чувством полного поражения, уверенные, что мы сдадим Ленинград, что Ленинград не выстоит. Хотел сообщить им, что мы все-таки победили, что вы не зря погибли, что мы добились победы, которая была справедливой. Вы знаете, существует, наверное, такое сакральное пространство, где человеку возвращается и сострадание, и духовность, и чудо победы, в которой главное, наверное, это справедливость и любовь к жизни, к человеку.
Я напоминаю, что мы слушали с вами выступление российского писателя Даниила Гранина на заседании Бундестага, которое прошло 27 января и было посвящено памяти жертв блокады Ленинграда.